Категория программы 16+.
Аникин и Храмцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Всем привет. Мы сегодня первая передача после того, как мы отмечали в прошлый раз годовщину. Так что начинаем второй год. Ребята, здравствуйте. Артем Аникин, Павел Храмцов.
Привет, Анна.
Нас подсидели. Вот этот прекрасный редактор службы информации телерадиокомпании «Гомель» своим прекрасным голосом уже отбирает у нас передачу.
Подсидели, они меня выпнули в рут, просто в наглую. Подставили, я бы даже сказала. Вы меня.
И почему-то взгляд... Вот, Павел, тебе вот удобно. Она на меня смотрит просто вот взглядом Клинта Иствуда и сверлит мне не по себе. А ты с краю сидишь, как будто и... За ее защищаешь постоянно.
Да, я постоянно наблюдаю за вашими взаимоотношениями, мне очень нравится. Итак, начнем, наверное, мы с того, с чего мы должны начать. Да, это все-таки спортивная передача и новости. И у нас хоккей. Алексей Протас наконец-то открыл счет бомбардирским баллом в 2024 году. Белорусский форвард покончил с 14-матчевой серией без голов и пасов и набрал первое очко после продления контракта с Вашингтоном на 5 лет. И, к слову, на 16 миллионов, ну почти 17 миллионов долларов. Вот, точнее, 16 миллионов 875 тысяч.
Они вот так пишут, вот якобы эта сумма вот на 5 лет, да, вот типа вот за 5 лет он может заработать столько-то. И для, по американским меркам, ну копейки для спортсменов по американским меркам. Потому что там якобы есть на 40 миллионов контракт, на 50 миллионов контракты. Но мы сейчас так перечисляем, мы как-то вот не по себе. Да, вот почти 17 миллионов.
А по мнению футбольных, да, спортсменов, то точно копейки.
Потому что в белорусских нужно говорить.
Я пока умножу, пока Павел Новый закончит.
Тогда неплохо. Вот что значит зарплата в белорусских рублях. Вот только Capitals, я вернусь, да, к новости, снова проиграли 2-4. Ну, от Флориды потерпели поражение. То есть это шестое поражение подряд, и все меньше шансов выйти в плей-офф. А вот Калгари Егора Шаранговича после паузы на матч звезд НХЛ поймал победную волну. Позавчера огоньки грохнули Бостон на его же льду со счетом 4-1, а этой ночью Нью-Джерси со счетом 5-3. Шарки впервые за карьеру НХЛ сыграл против бывшего клуба на его льду и имел хороший момент во втором периоде. Бросок с разворота пришелся в щиток вратаря. После обмена Элиаса Линдхольма в Ванкувер он подвинулся в центр ударного звена, но пока без очков. Но я думаю, все еще впереди.
Я посчитал в белорусских, это получается 55 миллионов 687 тысяч 500.
Ну, неплохо, неплохо. За 5... Вот это уже посолиднее.
Посолиднее сумма.
А если еще копейки ты здесь озвучил?
Я ушел за калькулятор.
Мешок можно
унести
вообще? Нет,
ты давай, ну, что-нибудь лучше расскажи, еще интересное.
Тот известный спор между Apple и Samsung, когда отгрузили 20 фур 5-копеечными монетами. Вот та же самая интересная история. Да-да-да, вот, ладно, друзья, снова про хоккей, но уже вот юношеский, можно так сказать. Проспект Сиэтла Андрей Лашко провел лучший матч своей заокеанской карьеры, между прочим. 19-летний белорус оформил 3+2 и был признан первой звездой матча главной юниорской лиги Квебека, в которой его команда разнесла соперников счетом 11-0. Вот, а в хоккее 11-0, это как-то не унизительно ли? Пинчанин Даниил Боруш скромно ограничился парочкой ассистентов. Ну, конечно, на фоне 3+2. Интересно, вот кто первым из жлобинских самородков дебютирует в НХЛ? Лашко или Артем Левшунов? При том, что ближайшая ярмарка талантов, это драфт этот знаменитый, сильнейшей лиги мира, обещает стать историческим для белорусского хоккея. Все как один авторитетные эксперты пророчат защитнику Michigan State Spartans место в топ-10. А некоторые ожидают, что уроженец Жлобина, это я про Артема Левшунова, войдет в тройку. Велика вероятность, что Левшунов превзойдет национальный рекорд Руслана Салея, который 28 лет назад был задрафтован Анахаймом под 9-м номером.
Да, действительно, да, исторический, возможно, период для белорусского хоккея в рамках заокеанских каких-то клубов.
Ну, мы как-то уже обсуждали вот Аниным голосом, что белорусы потиху вот покоряют уже НХЛ, и скоро жду, будем ждать уже, в принципе, в каждом клубе НХЛ есть по одному россиянину, как минимум. Хотя еще 20 лет назад говорили, что если есть в клубе россиянин, то кубок Стэнли не возьмешь. А сейчас уже вот и белорусы потиху подтягиваются.
А, забыл на самом деле, в какой команде. Ну, это знаменитая сформированная русская пятерка.
Детройт, Ред Уинск. 96, 97, 98.
Вот эти года. Ну, возможно, уже белорусская где-то пятерка появится.
Ну, ждем. Во-первых, Шарангович, вот наша звезда, одна из двух, да? Она играет, он играет в первой пятерке. Ну, звезда она, хоккеист он. он. Он играет в первой пятерке на пятачке, вот как раз-таки центральный нападающий.
Нет, ну четырех белорусов-то не хватает ему еще.
Процесс, вот Протас есть, и вот еще потиху подтягиваются. Так что, в принципе, ждать можно. Как-нибудь надо сделать отдельный выпуск про Detroit Red Wings. Кто не знает, может посмотреть на Ютубе, или вообще есть целый исторический фильм про русскую пятерку, который снимал сам НХЛ документалью.
Как... Смотреть лень, глаза напрягаются. Нет, а смотри... вот если мы расскажем, то только уши.
Ну, только вот Аня говорит, лучше про футбол, про Месси.
Исторический выпуск какой-нибудь.
Между прочим, их как минимум есть.
Про Месси в Detroit Red Wings.
Ну, тоже неплохо. Я думаю, он и там соберет все награды, не волнуйся.
Талантливый человек, талантлив во всем.
Мне жалко, вот вы не видите, Артему плохо стало. Поэтому я продолжу. Минская «Динамо» обыграла ЦСКА. Данил Сатишвили оформил первый очковый хэт-трик в КХЛ. 4-1 в пользу «Зубров». Алексей Колосов, конечно, был хорош. 35 сейвов после 36 бросков. По всем статьям превзошел своего скандального визави Ивана Федотова. 4 капитуляции после 23 выстрелов. Кстати, оба имеют контракты с Филадельфией. И при определенном раскладе в этом сезоне могли бы конкурировать друг с другом за место в воротах летчиков. Хотя в ЦСКА другого мнения насчет статуса Федотова. Но все же главным виновником поражения обладателя Кубка Гагарина стал 20-летний форвард, заработавший 2+1 по системе гол-пас. Сатишвили, вообще-то, кстати говоря, поистине уникальный хоккеист. Прежде чем отдать свою первую за карьеру в КХЛ голевую передачу, на это у него ушло 53 матча, воспитанник новополоцкого хоккея успел забросить 10 шайб.
Вот. Но вот, по факту тоже такой рекорд, можно сказать.
Ну, либо я забиваю, либо никто. Когда десятку оформил, ну, кругленькое число, ладно, можно и пас отдать.
Это просто следующий этап его развития.
Так и быть. Кстати говоря, у Минского «Динамо» осталось всего 7 матчей до плей-офф. По факту в этих 7 матчах разыгрывается 14 очков, а ближайший преследователь, это вот Куньлунь и Сочи, отстают от нас на 12 очков.
Почему Куньлунь?
Куньлунь Red Stars. Китайский клуб, базируешься в Мытищах.
Как
пока все логично.
Как переводится?
Куньлунь Red Stars?
Я знаю. Red Stars я знаю, я тоже знаю. Почему? Знаешь, просто каждый раз, когда я пишу новости про вот эту всю заварушку в КХЛ и Куньлунь, меня вот периодически коллеги спрашивают, что такое Куньлунь?
Я как-нибудь тебе расскажу. Друзья, музыкальная пауза, вернемся после перерыва.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио «Гомель плюс».
Ну что, ребята, я, кстати, вот тут загуглила, пока у нас шикарная музыка это играла, и Куньлунь – это название одной из крупнейших горных систем Китая и всей Азии, от Памира до Сино-Тибетских гор. Она растянулась более чем на 2500 километров в длину, а в ширину доходит до 600 километров.
Так растянулась, вот так. Да, что добралась растянулась до московских Мытищ.
Теперь гугли, почему они базируются в Мытищах.
Ну, это уже как-то интересно. Ну, в общем, факт того, что это китайский хоккейный клуб, Куньлунь – красная звезда, вот, в общем, и красная звезда – это не перевод Куньлунь, это просто продолжение названия хоккейной команды.
Один пояс, один путь.
Да, типа того. Может, кстати, в рамках этой инициативы оно все в Мытищи и добралось.
Единый неделимый с Мытищами Китай. Ну, ладно.
Китай-город – вот это вся тема. Ладно, что у нас там?
Китайский квартал Москвы, скорее. У нас там Международный совет футбольных ассоциаций, собственно говоря, придумал новое развлечение, я бы так это сказала. В общем, занимается регулированием правил игры в футбол. И сегодня, как ожидается, объявит о тестировании каких карточек, отгадаете, с трех раз? Ну, у нас есть желтая, красная.
Мастер-карт. Виза.
Ну, белые-то у нас уже есть.
Белые, кстати, да, тоже есть. Кто-нибудь видел, как, ну, чтобы давали белые карточки?
Видели, да, наверное, выход врачей на поле, и арбитры показывают им в знак благодарности за их работу. Решили отметить.
Вот, так, в общем, теперь еще будут синие. В общем, коллекция цветов карточек у судей множится. Сейчас расскажу. Иногда. Синяя карточка будет показываться за срыв голевой атаки или споры с официальным лицом матча. Вот, а раньше, по-моему, желтую за это показывали. Ну, ладно.
Ничего не показывали. Некоторые просто смотрели, как арбитр оскорбляет, и арбитр просто уходил в сторону, в зависимости от того, кто его оскорбляет.
Оскорбил, да?
Да.
То есть, если может в ответ что-нибудь вручить, да?
Ну, да, если, условно говоря, там стоит первый лыжи Карина, про которого Павел рассказывал в прошлом выпуске, то там он кому угодно может предъявить направо и налево.
Да ему и карточки, наверное, не нужны были.
У него был глок за спиной просто.
И субтитры на лице, судя по всему. В общем, получивший такую карточку синюю, игрок будет удален на 10 минут. Это правило пришло из регби. За две синие или комбинацию синие и желтые карточек футболист будет получать уже красную карточку. То есть такая синяя половина желтой.
В этом месте у меня вопрос вообще возникает. Зачем плодить какие-то сущности? Ну, то есть все равно две синие – это равно две желтые. Или синие плюс желтое равно две желтые – это красное. Зачем? Ну, просто я так подозреваю, что совет футбольных ассоциаций, вот они сидят, им делать нечего. А надо бюджеты как бы отбивать на свою деятельность. Так, давайте придумаем синюю карточку. Вот, чтобы можно было удалить на 10 минут человечка и вернуть, как в хоккей, по сути.
Я думаю, еще чуть-чуть, и мы дождемся зеленой карточки, фиолетовой. Там, смотри, Паша, до малиновой вкрапит.
Я сейчас рассказываю.
На каждое нарушение, на свой типаж нарушения, просто карточка. И судья просто, я не знаю, как мастер маникюра с трафаретами со своими, такой, опа, открывает, а там 30 цветов. Так, это, значит, было за вне игры.
Надо мне вот интересно, почему, откуда у Паши такая информация про мастера маникюра с
трафаретами? В смысле, любой мужчина знает, как это делается.
Вот у меня была ассоциация с дизайнером, который подбирает краску на стены. Ребята, какой-то параллельной вселенной с вами.
Нет, у нас мы проработали глубину вопроса, знаем, чем занимаются наши дамы сердца.
Дело такое, что сейчас, куда ни пойди, кто-то то ногти делает, то ресницы какие-то наращивает. Такой вот домашний бизнес через одну...
Ребята, покажите руки.
Не нам делать, не нам.
Она, между прочим, косово бросила пальчики.
Ну, на всякий случай, мало ли. Кстати, вот 10-минутное удаление уже используется в любительских лигах Англии. Эта практика была положительно оценена. Вот теперь Федерация футбола Англии планирует внедрить синие карточки в матчах ранних раундов национального клуба. Это вот, Паша, чтобы ты не думал, что они просто так с головы взяли.
А любители, очередной раз всех спасли любители футбола.
Нет, но взяли-то с головы.
Подожди.
Не с головы, из регби.
Да.
А вот где взяли регбисты, это уже вопрос на Google Ани.
Спасибо. Ну, в общем, к нашему счастью, нововведение не планируется тестировать на высшем уровне. В пресс-службе FIFA отмечали, что использование синих карточек в ведущих чемпионатах пока преждевременно. Вот так.
Ну, тут вообще сам факт. Ну, игрока будут удалять на 10 минут. Понятное дело, что будут споры, с какого времени отчитывать удаление. С момента показа карточки или с момента, когда игрок пересек линию ухода с поля. Тоже вопрос. Плюс можно игру затянуть так, что как бы он минут 8 по факту простоит, смотря как игра где-то стоит. Штрафной подают, кого-то удаляют, кому-то помощь оказывают, только 2 минуты играют. То есть тоже спорный момент. А играть 10 на 11, 10 минут. Но игрок пошел, отдохнул, попил водички, перекусил, там батончик съел и полон сил вернулся на площадку. Тоже неплохо.
Нет, но все равно картина игры на эти 10 минут ближайших должна будет, разумеется, меняться. Все-таки кому-то придется играть в меньшинстве. Я не думаю, что это будет похоже на хоккей в меньшинстве.
Там
просто тотально закрылись в своей зоне, да, и на выбивание играем. И если посчастливится какая-нибудь острая контратака, хитрая, такое редко бывает, но голевая в меньшинстве – это круто. Но не думаю, что прям вот футбол таким же станет. Все-таки, когда удаление бывает, играют 10 в 11, меньше пространства, конечно, у меньшинства становится, но все равно игра идет как-то на двух сторонах поля.
Тут еще вопрос качества команд и их мастерства, потому что, условно говоря, я видел матч, где играла Бразилия с Мальтой, и Бразилия получила красную карточку, а ничего на поле не изменилось. При всем уже не к Мальте.
Нет, понятное дело.
Ну что, провести вам экскурс в историю про карточки или все-таки не надо?
Давай, Google, Аня.
Я сегодня, энциклопедия. Карточки в футболе появились в 1970 году на чемпионате мира в Мексике. Впервые были показаны и желтая, и красная. Вот так вот сразу. И вплоть до 23-го года прошлого число карточек в футболе оставалось неизменным. А вот в прошлом году FIFA ввела белую карточку, как нам уже Артем рассказал, не для демонстрации наказания, а чтобы отметить честность участников матча и повысить этическую ценность. И вот 23 января, собственно говоря, даже больше, чем год назад, белая карточка была впервые использована. Случилось это на встрече 1/4 финала женского кубка Португалии между Бенфикой и Спортингом. Женский, между прочим, оцените. Во время игры одной из футболисток стало плохо, на поле выбежали медицинские бригады обоих клубов. После того, как врачи помогли спортсменке, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности.
Вообще, можно было показать красную карточку, они все равно уходили с поля, так хотя бы футбольные правила не были нарушены. А если вообще взять там последние 5 лет, то вот много нововведений пришло в футбол именно из регби. Тоже интересно. Вот, к примеру, увеличилось число замен, введена система видеоповторов, также планируют внедрить еще одно правило из регби, согласно которому только капитанам команд будет разрешено обсуждать решение судьей. Я хочу посмотреть, как это будет случаться, что не будет набегать вся команда вокруг судьи, а только капитан, и уже двое будут отталкивать сам судья, соответственно, и капитан команды своих людей от этого самого судьи, что с ним можно будет общаться. Кроме того, обсуждается правило о замене игрока по травме без учета лимита. Вот тоже интересно. Друзья, можете пофантазировать, что еще добавить в футбол, ну а мы пока вас порадуем прогнозом погоды и прекрасной композицией.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Пока мы тут очень радуемся всяким футбольным происшествиям и нашим на них реакциям, подведены итоги жеребьевки Лиги наций по футболу. И наша команда сыграет с Люксембургом, Болгарией и Северной Ирландией. Вот, в общем, классно, я считаю. С каждым из соперников уже играли, причем неоднократно, чаще всех с бурно прогрессирующими люксами. Они же Люксембург. История встреч такова. Беларусь-Люксембург сыграли 12 матчей, 6 побед, 4 ничьи и 2 поражения. Разница мячей 13-5. Беларусь-Болгария провели 8 матчей, 3 победы, 5 поражений. Разница мячей 7-12. Беларусь-Северная Ирландия. 3 игры, 3 поражения. Разница мячей 1-6. Суммарный баланс 23 матча, 9 побед, 4 ничьих, 10 поражений. Все это состоится в сентябре, начнется в сентябре и закончится в ноябре этого, собственно говоря, года. И еще я, кстати, читала вот интервью Карлоса Аласа по поводу вот всей этой жеребьевки, было очень интересно. Сборная Беларуси снова будет проводить домашние матчи на нейтральном поле, скорее всего, в Венгрии. Несправедливо, но тоже, в общем-то, неплохо, не очень-то далеко, что приятно. Состав национальной сборной пока окончательно не утвержден. Карлос Алас отметил, что впереди длинный сезон, который позволит посмотреть, как футболисты чемпионата Беларуси и зарубежных лиг проявят себя.
А учитывая того, что еще некоторые футболисты из зарубежных лиг не хотят приезжать в нашу сборную Беларуси, тоже вот печально. Вот интересно, а если бы Месси отправили приглашение в сборную Беларуси, приехал бы? Вот такой вот вопрос.
Было бы странно.
Почему?
Смотря чем мотивировать.
Ну, Марадону в Брест мы заманили уже разочек. Да, был Марадона в Бресте, был директором «Динамо Брест», между прочим, несколько дней.
Ничего себе.
Официально.
Ничего себе.
Легенда клуба. Майка есть такая даже, между прочим. А у Месси есть майка «Динамо Бреста»?
А Месси надо в Гомель зазывать.
Ну, в Гомель приезжал Стивен Джерард с Ливерпулем, вот когда Гомель играл в Лиге Европы. Событие было колоссальное, потому что, во-первых, да, забили стадион, забили ближайшие балконы и крыши дома, которые вот находятся возле стадиона, центральный, а также под отелем, где они жили, а жили они возле замковом, если не ошибаюсь. Там фанатов тоже было вот с утра до вечера, причем, что понравилось, что футболисты Ливерпуля вышли специально на час раньше из отеля, чтобы всем раздать автографы и со всеми сфотографироваться. Вот такие добрые ребята.
Молодцы.
А когда сборная Франции приезжала сюда, вот в Гомель, после матча 5 минут фотографироваться и сразу убежали.
Вот лягушатники, а?
Ух ты!
Не, я просто всегда очень внимательно смотрю за тем, как ведут себя футболисты, в том числе, ну, не только во время игры, но и после, и в перерывах, и до. И вот мне очень импонирует то, что наши футболисты, белорусские, в частности, гомельские, они всегда уделяют внимание своим фанатам, своим болельщикам и никогда не оставляют их просто так. Вот.
Хорошо, радостно.
Радостно. Что-то, ребята, вы взгрустнули, как будто вас как раз-таки вниманием футболисты гомельские обделяли.
Никак нет. Просто я пытаюсь понять, зачем ты следишь за как ведут себя футболисты до матча, во время и после матча.
Ну, за футболом-то мне следить интересно.
Кому-то стало обидно, возможно, в этот момент, честно говоря.
Нет, это как раз-таки, ну, проблема совершенно не в этом, просто, ну, как бы, человеческие качества, мне кажется, намного более важны, чем вот какие-то спортивные достижения все-таки.
Ну, смотря
именно для... поэтому Месси мне очень нравится.
Смотря у кого, да.
Смотря
у
кого, да.
Нет, ну мы же... Вопрос был, почему я слежу за футболистами до и после игры.
Я один только контраргумент могу привести. Я что-то не помню, чтобы вы здесь именно личные качества Месси хоть раз обсуждали в ваших боевых спорах. Тут обычно как раз-таки про достижения, но они выясняются, что не очень-то
и важны. А это потому, что тебя часто нету здесь. Давай, читай про Кубок Дэвиса.
Понял, вот это да, какой-то поклеп один сплошной. Ладно, хорошо.
Вам шах, Павел.
Отойдем от футбола. Перейдем к теннису. 20 лет назад, у нас тоже тут историческое событие, Волков обыграл Южного, несмотря на травму, и вывел белорусов в 1/4 финала Кубка Дэвиса.
Белорусы обыграли россиян?
Да, неужели с того эпохального события прошло уже два десятилетия? Время летит быстро, да, все верно. Чудо имени Владимира Волкова случилось 8 февраля 2004 года в Минском футбольном манеже. В пятницу белорус повредил голеностоп, не сумев продолжить, казалось бы, выигранный матч с Игорем Андреевым. Но уже в субботу над ним колдовали четыре врача, сам Волков предстал перед публикой в гипсе и на костылях.
Однако... Да.
Волчков.
Волчков. Павел.
Боже мой. Хорошо.
Ты чудо имени Владимира Волчкова, а ты его вот лишил.
Я, ну, знаешь, такая, у меня получилась небольшая афазия. То есть я читаю Волчков, а произношу, видимо, да? Отлично. В субботу, да, над ним колдовали четыре врача, сам Волчков предстал перед публикой в гипсе и на костылях. Однако в воскресенье при счете 2-2 вышел на пятый решающий матч к изумлению Михаила Южного, к слову, и Шамиля Торпищева, и разбил титулованного соперника.
Костылем?
А может быть, и гипсом. Гипс накладной?
По прошествии полугода Аня с нами уже в юмор начала.
Начала.
Безусловно. Это и по поводу этого, и по поводу того, что происходило
Павел
в том историческом
матче. Павел научился отвечать нам двоим сразу и за одной передачей.
Я всегда умел, я просто давал вам шанс. Одна из главных побед в суверенной истории белорусского спорта. То был уикенд, когда за теннисом следили даже домохозяйки, а сотни их детей увлеклись игрой, желая быть похожими на Волчкова и его напарника Максима Мирного. А, Анна, вы следили за тем историческим матчем?
Нет.
Вы не домохозяйка?
На тот момент, возможно,
к тому
была,
моменту не домохозяйка была, не деть. Вот как бы...
Ничего не было. Ничего не было, и какой теннис меня не интересовал в то время.
Меня до сих пор не интересует, не волнуйся.
Вскоре Владимир получит госнаграду, которая точно отразит сотворенное. Орден мужества.
Да-да-да.
Дебютанты мировой группы затем вынесут в четвертьфинале Израиль со счетом 5-0 и сойдут лишь в полуфинальном споре с американцами. Ну, по последней информации, сейчас Владимир работает в теннисной академии аж в Турции.
Заманили. А у нас, кстати говоря, талантов переманивают. Домрачев вот в Китае работает. Правда, в Китае, а не в Мытищах. Но все-таки с биатлонной сборной. И ее муж Бьор Дален тоже тренирует.
Тоже в Китае?
Да. Кстати, я думаю, что года через 3-4-5 сборная Китая будет не хуже норвежцев, возможно. Что вы так скептически относитесь к этому, Анна?
Я скептически отношусь к тому, что белорусов сманивают, а мы вот здесь остаемся. Ау-ау-ау.
Ну, а по поводу китайцев я бы, да, твою уверенность разделил. Ведь все же знают эту стандартную, такую, очень такую мудрость важную, что бы ты ни делал,
все
отлично,
сделано, все
есть, найдется один китаец, который сделает это лучше.
Интересно, где? Мне вот так просто интересно. Вообще, давайте вот просто порассуждаем, да, вот про... Ну, смания белорусов нет, а вообще переманивание опыта чего-либо, это же хорошо. Взять, допустим, ту же Германию. Когда они поднимали хоккей, они заманили канадских специалистов к себе, дали им школы, сказали, вот, руководите, вот вам зарплаты, вот вам ученики, вот вам инвентарь, нам нужен результат. Прошествие 10 лет, сборная Германии играет в финале Олимпиады.
Отличный
вот, пожалуйста.
План.
Ладно, надежно, как швейцарские часы. Друзья, музыкальная пауза, скоро вернемся.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель плюс.
Ну что, последний блок у нас посвящен различным интересным событиям, иногда где-то даже веселеньким. Поговорим мы сегодня о Формуле 1. Сначала немножко о серьезном. Льюис Хэмилтон, как это, фронтмен, да, можно так сказать про Формулу 1, нет?
В каком-то смысле пусть будет, да.
Да, в общем, команда Mercedes, Льюис Хэмилтон, напомню, вот, в общем, самым скандальным и наглым образом уходит от них. Его, кстати, называют вот преемником Шумахера, где-то я читала, последователем, вот, в плане достижений, конечно.
Кто-то называет теперь предателем.
Кто-то теперь, да.
На П, да, последователь, предатель, одно за одним идет.
Преемник, да. Вот, в общем, ну, такая интересная проскочила новость буквально вот на той неделе. Переходит он от них от Мерседеса в Феррари. Ну, вот так вот. Живите теперь с этим, а Паша нам что-нибудь тоже интересное, повеселее расскажет.
Нет, ну, конечно, не то чтобы прям очень веселое, но, да, не менее интересное. Мы все знаем, что в целом Формула-1 – это в первую очередь не гонки, Соревнования начинаются в конструкторских бюро, на самом деле,
мастерских. Конюшнях, если быть правильно. Это же конюшнями называется, между прочим.
Это там, где уже что-то стоит. А момент разработки где-то на чертежах. На самом деле, очень много передовых технологий внедрено именно в формуле. И оттуда оно начинает какое-то движение потом и в автопром. По сути, серийно. То есть все революционные там материалы для двигателей, аэродинамика, тормозные системы. В общем, на самом деле Формула-1 это действительно в первую очередь конструкторский дебют.
Между прочим, наша БМЗ в Гомельской области тоже причастна к Формуле-1 очень сильно. Она поставляла покрышки для ограждения трасс по всему миру, между прочим.
Ограждение трасс?
А это очень... Ты посмотри Формулу-1, это важно.
Я понимаю, это очень важно.
Нет, без шуток. Там
я даже, кстати, смотрела фильм про гонки.
Покрышки БМЗ?
Нет, про гонки вообще, про Лауду и...
И не смотри на меня так.
Я не помню, что это было
про
давно.
Про Ники Лауду и про кого-то еще.
Нет, в общем, два гонщика. И вот, кстати, замут фильма был в том, он вроде как построен на реальных событиях, что соревновались как раз-таки конструкторский мозг Ники Лауды и, умение водить.
Назовем его мистер Икс.
Я погуглю, пока факты будем читать. Это сегодня просто моя тема.
Да, я не знаю даже, на какую тему продолжить. Про Лауду.
Про шесть колес.
Про безопасность на Формуле-1 и как к ней приходили, и все ли там в порядке сейчас. Или действительно про конструкторские дебюты и конструкторские гении. На самом деле, в 1976 году команда Tyrrell приметилась одним из таких конструкторских решений, оригинальным. В этом году команда заняла четвертое место в Кубке конструкторов, но на каком болиде? У него было 6 колес. Это чудо техники, как показал результат, тоже имеет право на жизнь и развитие. Там, к слову, было на передней оси, две было передних оси, и, соответственно, сразу четырьмя колесиками болид в состоянии был поворачивать. Вот, болид имел успех и один раз даже сделал дубль на Гран-при Швеции 76-го года. Правда, чудом техники, 6 колес, это круто, но, тем не менее, в 76-м и 77-м году все посмотрели на эту машинку, и все равно пошли дальше развивать четырехколесные кареты.
6 колес хорошо, но как-то вот не едет, так как необходимая скорость развить не получается. Да, Аня?
Да, я, в общем, пока гуглила, вспомнила, фильм назывался «Гонка» и рассказывал на противостояние Ники Лауды и Джеймса Ханта. Вот.
Вообще много таких фильмов противостояния. Тот же «Форд против Феррари», между прочим. Кстати. Но там уже про гонку «Лиман» рассказывают.
Это просто к тому, что Паша рассказывал нам о том, что соревнования начинаются именно в конструкторских бюро «Формулы-1». И вот как раз-таки в этом кино вообще эта история реальная о том, что Лауда, он больше...
Скажем так, на тот момент кино просто демонстрирует, что он понимал вообще в технике очень много. Но те решения, которые внедряются в формуле в целом, для пилота, это в первом приближении он знаток, но слишком глубока кроличья нора на самом деле. Вот. И, между прочим, там очень много скандалов, много правил ФИА постоянно, потому что каждый раз выясняется, что кто-то жульничал в одном из коллективов, вы там какие-то тормоза хитрые придумали, а вроде же нельзя, или там подруливающие задние колеса. В общем, там постоянно что-то делают, и скандалов в этом плане
там
много, и правила добавляются.
Миллиметр,
постоянно.
Если машина на миллиметр выше, чем допустимая граница, уже снимается она с гонок. Вот настолько там
мощность,
даже...
ограничение, мощность. Ой-ой-ой.
Вот я давно говорю, что нам нужна здесь видеотрансляция, дорогие, если бы вы видели, как Паша это эмоционально с размахиванием руками и прям даже демонстрацией вот от того самого практически миллиметра это показывал, это было бы, я думаю, намного веселее.
Вы показывали демонстрацию миллиметра?
Я всегда такой. Демонстрация миллиметра, между прочим, в нашем деле очень важна.
Без этого никуда.
В общем, знаете, что меня еще умиляет? Что вот в Формуле-1 водители называют пилотами. Это очень как-то даже так символично. Можно вспомнить главу из рекордов Формулы-1. Единственный пилот, который лидировал на все гран-при, в которых принимал участие, это...
Мы не знаем, кто это.
Серьезно. Я, в принципе, тоже, наверное, не знала бы, если бы не вот этот вот факт. Маркус Винкельхок. Знаете такого? Думаю, ну, уже понятно, что нет. Да. Да. Вот. Он принимал участие только в одном гран-при, и, тем не менее, его умудрились занести в рекорды
Формулы-1. Ну, а зачем больше? Он поучаствовал, лидировал.
Сделал, зачем уже?
Все.
Все выполнено.
Видишь, с первого раза попал в Нью-Йорк города Гиннесса. Золотой человек. Пройдемся по травам, друзья. Тут отличился Кристиан Клин. Вот Клин Клином тут вышибают. Будучи пилотом команды Ягуар в 2004 году, получил травму на тестах в Барселоне. Он порезал палец. Вы скажете, и что тут такого? Любой может порезать палец и сесть за руль машины. Нет. Клин умудрился порезать палец, всунув его в вентилятор.
Что у него в голове было, когда он совал палец в вентилятор?
Муха, как она летает. Вот. Пошли, конечно же, релизы такого содержания, что команда надеется, что Кристиан Клин может как можно быстрее восстановиться к Гран-при Франции. Что сказать? Огромная травма и огромная потеря для команды. Тут, конечно, не поспоришь. Всегда это интересно.
Интересный случай, кстати, произошел с Ральфом Шумахером на Гран-при Бельгии 2001 года. Крупная авария произошла на гонке на первом же круге. В ней участвовали Иди Ирвайн и Лучано Бурти. Гонку остановили, но через некоторое время она возобновилась. Машины все вместе двинулись вперед, а Вильямс Ральфа остался неподвижным. «Мне казалось, я сошел с ума», признался позже сам гонщик. «Мотор ревет, колеса крутятся, но машина никуда не едет». Только спустя несколько мгновений окружающие осознали, автомобили Ральфа просто забыли снять с домкратов, которые были установлены до того, как был объявлен рестарт.
Они не забыли.
Они не забыли.
Просто кто-то что-то кому-то куда-то отдал. Мы такие, забыли снять с домкратов. Там, где вот когда...
То есть миллиметр нас решает, а домкраты остались.
Да, да, да. Интересная тема. Просто вот вы же все видели пит-стопы, да? Они там соревнуются. Самый быстрый пит-стоп.
Вот это все там... Это просто чудо, как майя, когда ты смотришь вот на пит-стопы и не смотришь.
Не-не, просто там типа там за 8 секунд они поменяли все, что могли поменять. За 8 секунд, да? А если 8.5, то уже вся конюшня наказана. Плетьми их же стигают просто. И вот тут тоже самая тема.
А тебе, Игоревич, вы оставьте за пределы.
Это не фантазия, это реальность. Вы просто мало знаете про Формулу-1.
Что ж, продолжим. Прервем ваш интересный диалог.
Про Формулу-1 продолжим.
Про столкновение, я не знаю, на гонках. И вот есть автомобильные катастрофы, есть авиакатастрофы. Но чтобы все объединилось в одном стакане, в одном флаконе, это бывает не каждый день. Да к тому же, кто участники. Итак, столкновение года. КамАЗ. И вертолет.
Подожди, КамАЗ и вертолет?
Кто из них летал или кто полз по трассе?
Это русская голь на выдумке хитра, да?
Не знаю, чья голь. Не смогли они разминуться, где бы вы думали, в бескрайней пустыне.
Это как в мультике «Ну погоди, одно дерево в поле, и в него надо было врезаться».
Обязательно. Звучит как анекдот. Но именно столь необычный инцидент произошел с экипажем Антона Шибалова на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар» в январе сего года.
Я представляю, как они объясняли страховой, что случилось.
Летел на вертолете, а тут лось выбежал.
Как ты КамАЗ приласкал-то.
Ну, вот, да. Ну, значит, КамАЗ подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышу один из полозьев вертолета организаторов, который летел слишком низко. Ну, шляются тут всякие, разлетались, я не знаю. К счастью, столкновение обошлось без серьезных последствий. По ощущениям, явного столкновения с вертолетом не было. В машине мы ничего не почувствовали. Прокомментировал инцидент удивленный гонщик КамАЗ-мастер.
Я в шоке, я с пилота был. Мне просто, что снизу, стучат снизу.
А ты вроде на вертолете.
Это такая же ситуация, как человек, если вот водитель БелАЗа переезжает случайно Запорожец. Я что-то ничего не почувствовал. Какая-то ямка была.
Лежачий полицейский это был. Друзья, спасибо, что были с нами. Услышимся в следующую пятницу, как всегда, 15 с небольшим. Пока-пока.
Пока.
Пока.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель плюс.